Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. Как я обещал вам в прошлый раз, когда мы принимали безумное количество звонков от желающих поговорить, я сказал, что в эту среду, 24 числа, будут очень интересные гости. Но в итоге у нас два гостя. С одним вы уже знакомы. Это начальник управления международного протокола Российского нового университета Георгий Александрович Габриэлян. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
И его хороший друг, по рекомендации которого, собственно, мы сегодня и пригласили, это президент Союза переводчиков России Иванова Ольга Юрьевна. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема трудности перевода. Но это просто как бы общее название. В целом, мне бы, конечно, хотелось бы в первую очередь, Ольга Юрьевна, у вас спросить про ваш союз. Что за организация, какие цели, задачи, как работает. Ну, в целом, расскажите нам, пожалуйста.
Ну, прежде всего, союз – это первая организация, которая объединяет переводчиков у нас в стране, потому что в 91 году, когда создавался союз переводчиков, других организаций, занимающихся какими-то вопросами, связанными с переводом, кроме Союза переводчиков, не было.
То есть вам уже больше 30 лет?
Нам уже 31 год в этом году.
Так.
Да. Теперь много. Сейчас есть ассоциации переводческих компаний, есть ассоциация преподавателей перевода. Во всяком случае, народ организуется по интересам и темам, а вот такого глобального масштаба Союз переводчиков – организация единственная.
Угу.
Кроме того, мы единственная на сегодняшний день такая общественная организация, которая входит в состав Всемирной ассоциации переводчиков. Это, в свою очередь, старейшее объединение переводчиков в мире. Создана она была в 50-е годы во Франции. Пьер Франсуа Кайе был такой знаменитый переводчик, который выступил с инициативой создания такой организации, и вот много лет Союз переводчиков является членом ФИД. Несмотря на то, что сейчас активно международные организации стремятся избавиться от членов из России, на мой взгляд, ФИД занимает в этом вопросе достаточно логичную, структурированную позицию. ФИД за единство, ФИД за то, чтобы переводчики служили мостами, наводящими, так сказать, вот между странами взаимопонимания.
Но управляется этот ФИД до сих пор из Франции, я так понимаю.
Нет. Собственно, штаб-квартира, но мы сейчас все живем в системе онлайн, поэтому трудно сказать, откуда. Вот на сегодняшний день президентом ФИД является представитель Новой Зеландии.
Mm-hmm.
Эльсон Родригес, вот с такой испанской фамилией, но человек, у которого корни из города Казани.
Ну, тогда ему было...
Это она, Эллисон, да, вот несмотря на такие судьбы, разные круговерти, вот у человека просматриваются такие близкие нам корни.
Тогда следующим руководителем я предлагаю, чтобы был человек из России, уже чтобы точно, но, понятное дело, уж кого выберут. Хорошо, а в чем заключается работа Союза?
Ну, Союз объединяет переводчиков, помогает им, поддерживает, дает возможность общаться, находить друг друга. Вообще, это не профсоюз. Да? Вот многие считают, что Союз переводчиков России – это профессиональная организация. Она профессиональная с той точки зрения, что объединяет профессионалов. А цели, конечно, не совсем профсоюзные. Цели, скорее, объединение для того, чтобы дать людям возможность узнать друг друга, самовыразиться, решить какие-то общие вопросы. А таких вопросов сейчас очень много, и они накапливаются, я бы сказал, угу, по мере того, как множатся те задачи, которые решают переводчики.
Ну вот если говорить, допустим, все-таки применительно к нашей специфике, да, то есть к миграции, к людям, которые приезжают в Россию в первую очередь с целью трудовой миграции, да, то есть они здесь работают, какое-то количество приезжает студентов. Вот с Георгием Александровичем мы как раз обсуждали иностранных студентов на нашей...
Обширная тема была.
Да, 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 такая прям... И потом очень хорошие были отзывы, кстати, по ней, прям что вот интересно послушать. И бывает иногда... Когда, например, там, ну, условно, я вот могу заболеть, тогда нужно ставить повтор. Да? Вот я планирую, что если вдруг я заболею, будет повтор, то это будет наш с вами диалог, потому что его и переслушать, что называется, не грех. Хорошо, вот если именно применительно к миграции, какие, вот вы говорите, много проблем, сложностей, да, у переводчиков там и так далее, да, вот применительно к миграции, какие можно выделить проблемы?
Ну, прежде всего, отсутствие системной подготовки по языкам, которыми владеют приезжающие в Россию мигранты. Угу. Потому что понятно, что... Естественно, они все не говорят очень хорошо по-русски, и даже иногда почти не говорят по-русски. А те, кто могут с ними вести какую-то коммуникацию, к сожалению, языками этими не владеют. Хотя попытка создать систему подготовки специалистов по языкам стран СНГ, она есть, эту попытку реализует Московский лингвистический университет. Там есть замечательная кафедра стран СНГ, и по отдельным направлениям они готовят специалистов, которые потом работают и в представительствах стран СНГ у нас в Москве и в дипломатических каких-то учреждениях. Во всяком случае, в таком небольшом объеме этот вопрос решается. Массово нет. И вообще отношение к языкам стран СНГ у нас довольно странное. То есть у нас нет представления о том, что это сложные, зачастую восточные языки, ничуть не более экзотические, чем, скажем, оплачиваемые по очень высоким ставкам турецкие, допустим, да?
Да, тюркская группа, она
есть. Тюркская группа, но вот тут недавно мы, наша юридическая служба отстаивала права переводчика, который переводил, используя азербайджанский язык, а ему заплатили очень низкую оплату. Ставка была чрезвычайно низкой, потому что азербайджанский язык не соответствует требованиям, которые предъявляются к восточным языкам. Он вообще не рассматривается как восточный язык. У нас вот есть такое пресловутое положение 1240, где дано определение Минюстом того, какими языками пользуются переводчики. Вот там, как ни странно, градация такая: западноевропейские и восточные.
Других нет языков.
А других нет. То есть нет южноевропейских, восточноевропейских. Вот, например, греческий и армянский – это вообще другая группа, особая. Да, они не западные, не восточные, они сами по себе. Как рассматривать, опять же, тот же азербайджанский? Как рассматривать таджикский? Да, вот у нас какая-то такая идеология в отношении этих языков сложилась еще со времен Советского Союза. Но это языки народов Советского Союза. Да, поэтому, ну, что там их приравнивать к восточным?
Все должны знать русский, опять же.
Да, все должны знать русский. А то, что это языки сложные, языки с большой историей, заслуживающие интереса и с точки зрения изучения, я имею в виду научного, да, как объект науки, вот это как-то утрачено сейчас, да, и нету стремления пересмотреть эту ситуацию, да, как-то вот по-другому относиться к языкам.
А получается, что вот это вся, скажем так, вот это разделение, да, на группы определенные, то есть это определяется Минюстом. Вы просто сказали, что положение из Минюста, да при чем тут Минюст, им-то казалось бы.
Нет, ну, определяются, вот я знаю, что Институт языкознания Академии наук, да, ему было поручено создать вот эту вот новую систему оценки того, что есть язык и какие языки существуют, но я не знаю, насколько завершилась эта работа, но во всяком случае до Минюста, который на практическом уровне с этими вопросами сталкивается просто элементарно, да, с точки зрения оплаты, вот в счет за турецкий столько-то, А вот за азербайджанский 2 копейки.
Это имеется в виду час работы, вот, грубо говоря, переводчика, да?
Да, да. Но или вот... письменный текст. Да? Вот, например, турецкий оценивается по одной ставке.
Ну, а по какой, скажите? Вот, допустим, страница турецкого, ну, страница там...
Ну, приблизительно, да, там до 800-700 рублей страница. Это там восточный язык, а 200 рублей это вот...
Местные
языки, ребята,
я понял. А вот если говорить про, допустим, ну, присутствие переводчика где-то там в каком-то процессе, вот он переводит, например, час работы, сколько оценивается сейчас?
Ну, понимаете, час работы, ведь у переводчика-то работа, она многослойная, многогранная, да, то есть он может переводить устно, процесс тот, который ведется, он может переводить допрос, он может переводить документы, а плюс еще он и готовится к этому, он должен прочитать дело, это тоже требует времени. Вот, к сожалению, во многих инстанциях, во многих правоохранительных органах рассматривают работу переводчика в чистом виде. Вот 20 минут допроса, и спасибо, а то, что к этому допросу надо подготовиться, что надо дело прочитать, что потом надо еще и документ перевести, вот это почему-то не учитывается. Я сама была свидетелем того, как проходила проверка, по-моему, это была Удмуртия, да? Uh-huh. А вот переводчик переводил, правда, не с языка народов СНГ, а с языка народов России. А у него был, по-моему... удмуртский как раз язык, а ему было предложено приехать к 9 утра, да, для того, чтобы выполнить свои обязанности. Он ждал, пока там все свершится, он познакомился с делом, фактически просидел 8 часов весь рабочий день. Угу. Да? Ну, и еще участвовал, естественно, непосредственно в допросе, который продолжался 20 минут. Приехала комиссия проверяющих спустя 2 месяца. И они сказали, что вот неправильно переводчику заплатили за 8 часов работы. Ему надо было заплатить за 20 минут допроса, и все. Да, и все, и у переводчика, с переводчика потребовали вернуть выплаченные ему деньги.
Ну да, они же государственные, получается.
Да, ну а где справедливость-то? Переводчик действительно отработал так, как должен работать переводчик. Он должен войти в тему, он должен понять, как, что, да, в чем проблема. Он должен обеспечить перевод документов. И 20 минут допроса – это не квинтэссенция, это один из этапов.
Ну да, это то же самое, что хирургу платить. Вот он за день сделал 2 операции по полчаса, а все остальное время, да, типа, он зря сидит. То есть, ну да, да, понятно. Но мне кажется, при таком подходе достаточно близок какой-то кризис, скажем так, не то что в отрасли в этом направлении. Переводчики просто перестанут ходить к правоохранителям, собственно, за такими небольшими деньгами, когда 8 часов потратил, за 20 минут зарплату получил.
А так и происходит.
Так и происходит.
Так и происходит. Я вот где-то с полгода назад искала переводчика армянского языка для какой-то нашей там отдаленного региона, и переводческие компании, которые там работают, они сказали, не, мы не работаем с правоохранительными органами. Они или очень мало платят, или не платят совсем. И все.
Ну, они платят совсем как? Ну, это же тендер, это все подписывается официально.
Какой тендер? Нет. Человека надо найти. А никто не откликается. И все. И тупиковая ситуация.
Ну, в Москве, я думаю, можно просто такси остановить удачно.
В Москве-то, да, да. А вот, например, сейчас у меня было обращение по поводу переводчика грузинского языка для одного из северных наших регионов. Я до сих пор не нашла. Угу. У нас же нет возможности дистанционно работать. В суде нельзя работать дистанционно.
Ну, да.
Вот. То есть это нужно только там, а никто не хочет ехать в отдаленный регион, переводить. Вот я Георгий Александрович предлагала, он не соглашается.
Не надо, Георгий Александрович, он нам здесь нужен.
Он не соглашается.
А то отдаленный регион на севере, он там замерзнет.
До сих пор вот вопрос не решил.
Угу. А получается, что если, например, идет какое-то, вот, скажем, разбирательство, там, неважно, административное, уголовное, человеку требуется переводчик, переводчика нет, а просто затягиваются сроки предварительного следствия, получается, он сидит, ждет, пока найдут переводчика?
Ну, наверное, да. Как в итоге решают? У меня было очень много ситуаций, когда просто не могли обеспечить переводчика.
Угу. И как происходило?
Они знают. Они знают.
Нам очень часто тоже звонят в федерацию, в основном звонят за экзотикой. То есть традиционно, конечно, страны, как по Центральной Азии, да, основные страны исхода. Ну, переводчиков таких много, я не знаю, опять же, их качество, не знаю, как их проверяют, но, по крайней мере, их у нас не спрашивают. А вот то нужны какие-нибудь непальцы, то там, соответственно, какие-то определенные народности из Индии. Вот. Раньше были нужны китайцы, Вьетнам, сейчас вроде как там все нормализовалось, давно не звонят с этим вопросом. Бывает, звонят за какими-то, опять же, экзотическими языками из Африки в основном. Ну, помогаем, чем можем. Вот. Но, опять же, мы просто как бы, ну, то есть, условно, звонит человек, мне нужен перевод с непальского языка, я звоню главе непальской диаспоры, говорю, нужен человек. Когда, что, на сколько? Я говорю, ну, на 2-3 часа. Как бы, ну, хорошо. То есть, я думаю, что когда мы просим, в общем, про деньги, речь не идет, он сходит, переведет просто так, как бы надо помочь. Но, опять же, это разовая услуга, там, не знаю, раз в год я попрошу, вот, понять, что на постоянной основе уже никто не будет постоянно ходить переводить, то есть, это уже, ну, как-то должно быть уже. На каком-то, я не знаю, человеку должно быть выгодно этим заниматься, потому что это уже как немножко работа. Вот, а прийти раз в год там, на 2 часа потратить, ну, как бы можно просто, там, не знаю, земляку помочь, потому что многие же тоже переживают за то, что, ну, вдруг там как бы его земляка оговорили, он хочет даже как-то немножко как защитник даже, да? То
есть, ну, вот прийти, это помочь. Вот как раз порочная практика, да? Переводчик должен быть нейтрален. Он... Если он пытается земляку помочь, его лучше не допускать.
Ну, это уже...
Да, переводить судебный процесс. Это как раз противоречие.
А вообще, вот, скажем так, переводчики для каких-либо мероприятий, вот, допустим, для правоохранительной системы, может быть, там, не знаю, для спортивных мероприятий, там, для еще чего-то, как-то вообще сертифицируется специалист или нет?
Ну, специально сейчас нет. То есть у нас в советское время, когда были государственные организации, в них внутри работали переводчики, там МИД, да, военные переводчики, переводчики-интуристы и так далее, внутри, естественно, была своя система аттестации. Понятно, что бесталанного не брали на работу, да, а тех, кто хорошо работал, их ценили, растили, они работали в составе кадровых сотрудников. А что касается нынешней ситуации, то большая часть переводчиков, они существуют в системе аутсорсинга. На мой взгляд, это порочная практика. Потому что когда речь идет о каких-то серьезных, важных мероприятиях, конечно, рынок есть рынок, все знают, хороших переводчиков все знают, да? Но когда речь идет о каких-то массовых заказах и заявках, то гарантировать качество перевода, я думаю, что сложно. Ну, вот на мой взгляд, вот те направления переводческой деятельности, которые предполагают высокую степень ответственности, вот в частности, судебный перевод, медицинский перевод, перевод деловой документации, то, что в принципе в других странах существуют как отдельные институты.
То есть там, это прям вынесено,
конечно,
своя регламентация.
Конечно, существует своя система подготовки таких переводчиков, их аттестации, их сертификации, существуют реестры таких переводчиков, да, и вот человек приходит, например, да, и говорит, вот я там аттестованный судебный переводчик, я аттестованный переводчик деловой документации, я аттестованный медицинский переводчик. А это уже в определенной мере знак качества, да, и можно понять, что такого человека можно пригласить на работу. А когда приходит непонятно кто, непонятно откуда, просто потому что Марья Ивановна сказала, что он хорошо переводит, ну, это как-то, на мой взгляд, несерьезно. Ну,
вопрос доверия к Марье Ивановне.
Вопрос доверия к Марье Ивановне, да. Ну, то есть, конечно, вот те, кто работают в крупные переводческие компании, у них есть свой определенный контингент, с которым они работают. Причем крупные переводческие компании, они и подготовку переводчиков ведут, они и растят кадры. Вот недавно проходил переводческий форум в Екатеринбурге, я как раз только с него вернулась, и там очень серьезно поставлен был вопрос о том, что переводческие кадры там вот в крупных каких-то корпорациях надо растить свои. То есть в какой-то степени мы вообще возвращаемся к советской системе подготовки собственных кадров. Да, да. Но во всяком случае, я считаю, что если мы хотим иметь качественного переводчика в той сфере, которая принципиально важна для государственного дела, да, или которая предполагает определенные риски, вот медицинский перевод, там необходимо иметь институт подготовленных переводчиков как структуру, да, иметь реестр, иметь возможность тем, кто в этом заинтересован, с этим реестром работать. Мы, кстати, писали такое письмо в нашу Минцифру. Они мне даже оттуда звонили, сказали: вы знаете, очень интересно, мы вам обязательно ответим. Но уже прошло 2 года, и так никто мне ничего не ответил. Ну,
рекомендую написать в прокуратуру, в течение 30 дней обязаны госорганы давать ответ.
Честно, позвонили, в течение 30 дней позвонили, сказали: вот вы знаете, хорошие мысли, да, по поводу электронных реестров по отраслям. Да, мы вам обязательно ответим. Ну, вот 2 года прошли, никто ничего не ответил. Но я считаю, что это важно. То есть там, где принципиально качество переводчика, там нужно создавать институты подготовки этих переводчиков.
Ну, или хотя бы аттестации. То есть, может быть, человек-самородок-самоучка, но надо хотя бы убедиться, что он... Да,
конечно, он конечно. Нет, но переводчики очень часто бывают самородками, да, и далеко не все квалифицированные переводчики, которые востребованы на том же рынке, вот слово «рынок», да, никуда от него не денешься, они имеют, скажем, лингвистическое или филологическое образование, или переводческое. Нет. Бывают, особенно, кстати, среди тех, кто работает с языками стран СНГ. Вот тот несчастный, переводивший 8 часов, да, работавший, которого заставили вернуть деньги, выплаченные ему, он вообще-то сам юрист, азербайджанец по национальности, освоивший
удмуртский язык. Ну, тоже это экзотика прям.
Да, такая, да, но он вообще в паре переводил азербайджанский, удмуртский, ему так нужно было.
Угу. Георгий Александрович, к вам вопрос, а то мы вас как незаслуженно немножко это из разговора как бы не включили правильно. Вот расскажите, приезжают вот иностранные студенты, о которых мы как раз говорили в прошлые разы, с, ну, скажем так, максимально низким уровнем знания русского языка, вот они приезжают только на подфак учить русский язык. Вот, получается, вы же тоже пользуетесь какими-то условно переводчиками, да, чтобы им хоть объяснить, где общежитие, где магазин, да, как это у вас происходит?
Да, это очень интересная ситуация. Иногда думаешь, какие же методы применить в таком случае. Но вот у нас по определенным регионам уже есть отработанная, так сказать, механика всего этого процесса. Допустим, с китайскими студентами у нас есть определенные таблицы, там, где находится общежитие или какие-то элементарные вопросы уже подготовлены заранее.
План местности.
Да, план местности. Причем этот план местности готовили наши самые первые китайские студенты, которые у нас были. То есть это так по наследству передается, можно сказать, из года в год. А со странами, которые, наверное, не очень понимают нашу культуру, у нас такие случаи тоже были, которым даже приходилось объяснять, извините, как пользоваться элементарно, так сказать, всякими средствами гигиены и так далее и тому подобное. Конечно, здесь без помощи именно специалиста или без помощи человека, который знает этот язык, очень сложно, и мы не обходились, не смогли без этого обойтись. То есть мы
Вы поэтому дружите с Ольгой Юрьевной, да?
Да, поэтому мы продолжаем дружить с Ольгой Юрьевной, и, безусловно, здесь эта взаимосвязь, она чувствуется, потому что контингент студентов сейчас, безусловно, будет меняться, а он уже начал меняться в связи с определенным изменением наших геополитических, можно сказать, отношений. Все это приведет к тому, что к нам начнут приезжать студенты, и уже приезжают студенты из тех регионов, с которыми мы традиционно не работали. Вот я в прошлый раз, не помню, говорил или нет, у нас Северная Африка крайне активно стала приезжать учиться, и как раз вопросы, связанные с культурным восприятием, как минимум снять шапку при входе в аудиторию там, и так далее, независимо от времени года и погоды. Вот, все вот эти моменты, безусловно, мы стараемся как-то выводить, скорее, наверное, в индивидуальном порядке, потому что сказать, что у нас есть ответы на все вопросы, это очень сложно.
Ну да, я понял. Хорошо, спасибо. Уважаемые слушатели, сейчас у нас небольшой перерыв на новости. Мы послушаем их с особым интересом. У меня сегодня какой-то веселый настрой, не знаю, с чего он такой. Вот, а потом вернемся, и во второй половине, собственно, нашей передачи можно будет уже нам в эфир позвонить и пообщаться с нашими гостями.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствуем всех наших слушателей. Напомню, у нас сегодня в студии очень интересные гости. Начальник управления международного протокола Российского нового университета Георгий Александрович Габриэлян.
Добрый вечер.
И президент Союза переводчиков России Иванова Ольга Юрьевна. И вам еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемые слушатели, если кто-то хочет позвонить нам в эфир и задать вопрос мне или нашим гостям, то телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, у нас есть 26 минут на совместные диалоги, после чего мы попрощаемся и поедем по домам. Продолжаем наш разговор. Георгий Александрович, вы интересно рассказали про ситуацию, связанную с тем, когда приезжают студенты и без какой-то дорожной карты, оставленной предыдущими поколениями студентов, они не понимают, куда идти и что делать. А вот для чего еще, например, вот вам, как преподавателю, как руководителю управления, еще нужны переводчики?
Честно сказать, здесь очень много сфер, где нам нужны переводчики, как минимум для установления контактов с нашими коллегами из дружественных государств. Ну, раньше мы можем сказать, что были и недружественные государства, но сейчас мы разделяем, к сожалению, на дружественные и недружественные. И вот сегодня мы столкнулись с тем, что каждый раз нам требуется человек, который бы помог бы нам установить отношения, или же, если у нас уже есть определенные отношения, или же определенное желание стратегически развивать партнерство с той или иной страной или с тем или иным вузом, безусловно, здесь возникает как раз переводчик, потому что, как минимум, составить грамотное письмо, составить грамотный документ для подписания после согласования и так далее, принять участие в самих переговорах. Здесь нужен переводчик, и причем мы уже пользовались услугами Союза переводчиков. Вот, например, мы проводили переговоры с такой экзотической страной, как Демократическая Республика Конго.
Угу, Африка.
Да, и мы приглашали именно франкоязычного переводчика, говорили с ними по-французски и устанавливали контакты. Все это было организовано через посольство, и вот посольство нам установило такую связь, этот контакт, но, опять же, контакт есть, а говорить мы на одном языке не можем. Поэтому здесь и возникает необходимость, безусловно, включения сюда переводчика, который не просто знает, о чем будет идти речь, но и знает также те стратегические цели и задачи, которые стоят у самого университета при установлении этих новых контактов. То есть он должен понимать еще и о том, что мы хотим от этих переговоров и чем эти переговоры должны закончиться. То есть этот человек должен войти в тему, он должен понимать заранее, о чем будет речь и как к этим итогам идти. То есть мы рассказываем, какие мы видим здесь принципиальные наши возможности, которые были бы интересны нашим коллегам. И, соответственно, те сложности и те точки опоры, которые мы могли бы предложить, как бы сказать, с нашей стороны, вот тем коллегам, с которыми мы устанавливаем отношения.
Ну да, я понял. Ольга Юрьевна, к вам вопрос. Я вот сейчас анализировал, мы говорили с вами про какие-то направления перевода и так далее. А вот если говорить именно про принцип перевода, да, вот вы говорили, есть там условно текстовый перевод, да, есть перевод устный.
Нет, мы все время тексты переводим. Что устно, что письменно.
Это все текст. Да, письменно, да, не так выразился. А вот, например, можно ли как-то говорить, что, ну, я не знаю, ну, вот мы берем, например, людей сейчас вот на стройке, да, вот опять же, наших мигрантов. Ну, вот человек, который разнорабочий, там что-то носит, ну, это самая низкая квалификация, да, он пришел на стройку, ничего не понимает, с деревни приехал, через две недели он уже вот что-то там носит. Берем, например, людей, которые там, не знаю, раствор мешают, ну, тоже там, научился. Вот кто кирпичи ровно кладет, уже специалист. И у нас сейчас самый высококвалифицированный специалист считается сварщик. Вот сегодня пришел человек и говорит, ну вот у нас сварщики, значит, они по-русски не говорят практически, то есть им еще нужен человек, который там им задачу ставит, там что-то еще. И говорит, представляете, нам предложили зарплату всего 90 тысяч. Ну что, мы сварщики на 90 тысяч, что ли, пойдем, да? А средняя зарплата по стране у нас сейчас что-то рост 133, по-моему, оценит. Я понимаю, что сейчас сварщики, если он действительно умеет варить, ну, от 150 они оцениваются, и, конечно, если он действительно умеет варить, то, что он не говорит по-русски, ничего страшного. Ему объяснят, вари отсюда до обеда. Дальше он будет варить. Вот, может быть, также, например, у переводчиков существуют какие-то, ну, скажем, не знаю, крутые переводчики, и они там что-то могут особенное. Ох, у нас, давайте вот, Марина Николаевна, послушаем, наш постоянный слушатель. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, очень интересно, но, к сожалению, подключилась только сейчас. Возможно, ответ на мой вопрос уже прозвучал, тогда прошу извинения. Если нет, то тогда вопрос вот какой. В общем-то, необходимость в переводчиках с того или иного иностранного языка является косвенным свидетельством уровня отношений, в том числе экономических. Сейчас у нас ситуация такова, что меняются приоритеты. Раньше в основном котировались европейские языки, а сейчас языки стран Юго-Восточной Азии. Вопрос вот в чем. Чувствуют ли вот специалисты-переводчики, что меняется объем переводческой деятельности, например, с языков, которые являются официальными в Индии, Китае и в Латинской Америке. Спасибо.
Спасибо большое. Какой вопрос-то?
Ну, вопрос естественный, приоритеты меняются, направление деятельности меняется, а мы на это реагируем. Вот, например, 3 месяца назад при правлении Союза переводчиков был создан совет по языкам стран ШОС, БРИКС, Шелкового пути и так далее. То есть, как это будет называться, пока мы четко не сформулировали, но ориентиры понятны, да, то есть приоритет именно этим направлением. Более того, вот мы хотим выступить с инициативой и создать ассоциацию международную переводчиков этих регионов, пригласить их в Москву, организовать такой учредительный съезд этой организации, потому что, конечно, внимание к уровню подготовки таких переводчиков, оно должно быть, и речь идет не только о китайском языке, который во всех этих, так сказать, позициях присутствует. С китайским языком у нас сейчас, на мой взгляд, очень хорошо, потому что прорабатывается очень серьезно китайский язык как инструмент перевода и, соответственно, как объект обучения. А вот многие из языков Африки, которые являются инструментами перевода, Латинской Америки, скажем, да, там еще каких-то регионов, они долгое время оставались в тени и внимания им не уделялось. Кстати, должна сказать, что при том, что вроде бы как мы давно и плотно дружим с Индией, вот Георгий Александрович знает эту историю, когда мы для нашего министра обороны искали переводчика хинди-синхрониста, мы его не нашли.
Ну, индусы же обычно по-английски нормально
говорят. Да, но вот почему-то акцент, считалось, что достаточно того, что люди знают английский, а нужен был по протоколу синхронист, владеющий хинди. Вот человек такого уровня, к сожалению, при всех наших связях.
Мы старались.
Мы старались, мы очень старались, но не нашли. То есть это тоже вот одно из направлений, которое надо развивать. Понятно, что таких специалистов должно быть. Ну, немного, но во всяком случае они должны удовлетворять запросы рынка.
Ну, конечно, да, в первую очередь. Тем более рынок же, в общем-то, и да, платит за все это дело. Хорошо, возвращаясь вот к моему вопросу, который я не успел задать. Вот если, допустим, в... скажем, среди переводчиков какие-то вот такие критерии, что вот этот переводчик считается, там, не знаю, ну, грубо говоря, очень крутой, а этот, ну, как бы какой-то там, ну, можно сказать, обычный. Вот как можно разделять?
Ну, опять же, у нас большая часть переводчиков, они работают через переводческие компании. Я не беру в расчет государственные структуры, да, а вот то, что есть рынок. Естественно, там, кто-то знаком, да, известен, у него хорошие результаты, он имеет право запросить больше. Мы как раз на ТФР вот только что на прошлой неделе это все обсуждали, да. А кто-то только начинает, естественно, его расценки личные, они существенно ниже. Другое дело, и вот мы сейчас, я имею в виду Союз переводчиков, как раз с этой инициативой тоже выступили, у нас, к сожалению, не существует рекомендаций относительно того, как надо оплачивать переводчика, по крайней мере, не менее.
Вот какой-то нижний порог установить.
Этой планки не существует, и поэтому возможны всякие демпинги и прочее, да, что не очень хорошо. А, и вот, в общем-то, мы получили поддержку на ТФР на создание такого рекомендательного списка.
А ТФР это что такое?
Это Translation Forum Russia, это переводческий форум. Ага, это такое ежегодное встреча переводчиков, причем представляющих разные организации, включая Союз переводчиков, которые обсуждают свои насущные проблемы. Это такая межведомственная структура.
Ну, отраслевая, будем говорить.
Отраслевая, так.
Да. Интересно. Я-то просто имел в виду, что, может, я не так сформулировал вопрос, но, допустим, есть человек, который спокойно, письменно переводит какой-то текст, а есть, допустим, синхронист, который вот сходу выдает. Вот есть ли такой, например, что синхронист, он считается там, более престижным быть синхронистом, или нет такого? Или отраслевой какой-то переводчик, вот он переводит только медицину, больше никуда не лезет. Вот какие-то такие есть моменты? Нет,
ну, конечно, у каждого и хорошо, когда есть специализация, да. Очень трудно себе представить человека, который будет переводить все.
Ну, да.
Да, тем более, собственно,
что тогда и уровень будет соответствующий.
Да, что наука, да, что промышленность, они, конечно, развиваются в сторону, так сказать, конкретизации своих задач. Поэтому, естественно, чем более специалистом является переводчик, да, владеет терминологией, владеет проблематикой, тем выше он ценится. Вот таких, которые за все берутся, я бы не стал приглашать. А тех, кто себя уже каким-то образом проявил, естественно, они известны, их и приглашают на конкретные мероприятия, на конкретную тематику, на конкретную. Естественно, медицинские переводчики, они известны, научно-технические переводчики известны. Что касается того, кто более значим, синхронист или письменный, все опять же от ситуации
зависит. От ситуации зависит. Потому что вот настройки сварщик-то по-любому всех объедет.
Нет, а потом одно дело синхронист, он будет переводить какую-то такую встречу просто международные коммуникативные всякие вопросы, да, здравствуйте, как вы поживаете, да, давайте дружить домами, а письменный текст научно-технический, очень серьезный, посвященный каким-то важным проблемам науки, техники, естественно.
Да. Угу, я понимаю.
Кто важнее? Все от ситуации.
Ну, а вот еще вы такую тему затронули. Мне интересно показалось, что вы говорите, сейчас много, условно говоря, самозанятых, вы не очень это одобряете. Да? В целом мы видим такую тенденцию, что вот этот институт, скажем, он по всему миру, наоборот, растет. То есть самозанятый выигрывает, допустим, по отношению к любой организации, где бы он работал, то, что он стоит, условно говоря, дешевле, все деньги ему. Да, вот мы, например, видим, что если рынок свободный, открытый, в первую очередь кредитный, вот берем, например, такую вещь, как автоперевозки. Простая, понятная вещь. Купил грузовик, сел, поехал. Но вот, например, в России простой человек, водитель, он не может себе купить грузовик. Кредит ему такой не дадут, скажешь, вдруг его разобьешь. Вот, процентные ставки высокие, поэтому этот бизнес в основном строится так, что есть бизнесмены, у него есть деньги, он покупает эти фуры, нанимает водителя, нанимает там людей, которые обеспечат его заказами. Получается, компания по автоперевозкам. Вот оно работает. Берем, например, Америку, там 99% автоперевозок, это водитель, он самозанятый. Он пошел, взял в кредит эту фуру, он на ней сам ездит, сам зарабатывает, все деньги ему, вот, но это происходит благодаря только тому, что вот он может эту фуру взять в кредит. Может быть, у нас помогли, тоже бы сами ездили, но не получается. И то же самое, если взять, ну, как я предполагаю, переводчиков, то есть он сказал там, то есть мое время стоит, не знаю, там, 1000 рублей в час. 5 часов в день отработал, 5 тысяч заработал. 22 рабочих дня, 110 тысяч. Ну, уже хорошая зарплата, то есть точно можно жить, да? А если бы он работал через компанию, надо еще накормить директора, бухгалтера, ее офис, там все ее расходы, рекламы и прочее, прочее. То есть, соответственно, тогда уже 1000 в час, ну, никак не получится. Да? Вот вы считаете, как правильнее все-таки, чтобы это все развивалось в сторону самозанятых, и они были сами по себе, но тогда нужно сформировать какой-то институт сертификации, скажем так, репутации, да, этих людей, оценки какой-то, да, либо все-таки, что правильнее, чтобы были организации, соответственно, с них и соответствующий спрос, что это их люди, они должны за них отвечать.
Ну, вы знаете, мне сложно сказать, вот именно так надо, да, то есть я не могу сказать, что я против самозанятых, нет, ну, жизнь наша меняется, там, скажем, я 25 лет проработала в государственной структуре, и там выросла как переводчик, это было советское время, сейчас ситуация совершенно другая. А что касается самозанятый или он работает через фирму, опять же, люди разные, да, кто-то сам может себя реализовать на рынке и, так сказать, представить себя, да, себя, как это теперь модно говорить, позиционировать, а кому-то удобнее работать через переводческую компанию, тем более там все-таки переводческая компания определенные гарантии дает с точки зрения представления переводчиков. Все, опять же, зависит от ситуации, все зависит от человека. Кому как, я бы так сказала, да, кому как удобнее. Есть замечательные, я уже говорил, по-моему, об этом, переводческие компании, которые очень трепетно относятся к переводчикам, которых приглашают, очень трепетно относятся к своему имиджу, да, то есть они очень честно, правильно работают на рынке, отвечают за выполненную работу, в полной мере понимают, да, что они должны приглашать качественных переводчиков. Но дело-то в другом. Я просто считаю, что те важные для человека и страны позиции, да, от которых зависит наше благосостояние, от которых зависит наша безопасность, да, если они через переводчика реализуются, да, если переводчик в этом участвует, то переводчики, которые в этом участвуют, они должны быть сертифицированы, это не должны быть случайные люди.
А сейчас, на данный момент, сертификации не осуществляется никак?
Как таковой нет. Нет. То есть мы вот как раз за это и боремся. То есть мы за то, чтобы создать систему отраслевой сертификации по разным направлениям, которые принципиально важны.
Но вы это видите каким образом? То есть есть, ну, будем так говорить, признанные авторитеты отрасли, они формируют, наверное, какую-то комиссию, это не должен быть один человек, который принимает решение, должно быть какое-то комиссионное же решение.
Ну, это должна быть такая структура, в которую, на мой взгляд, должны входить представители государственных органов, которые, так сказать, вот определяют это направление, представители заинтересованных организаций и, естественно, представители переводческого сообщества.
И вот вся эта большая комиссия, да, условно принимает какие-то там экзамены по каким-то методикам, которых пока, да, еще нет, соответственно.
Да, 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 но есть предложения, есть опыт наших коллег за рубежом, причем столетний, скажем так, да, то есть уже так не надо велосипед изобретать, можно пойти по пути заимствования, положительного опыта, который уже есть.
Ну, а государственные органы как относятся к этим инициативам? Они это поддерживают или как-то особо не реагируют?
Вот на самом высоком уровне просто даже не задумываются, как-то это понятно, не обращают. А те, кто с этим сталкивается каждодневно, да, вот я опять же те же наши представители правоохранительных органов, которые иногда не могут найти переводчика, они поддерживают. Вот они за, они хотят, они говорят, что это нужно. Но нужен какой-то толчок сверху. Нужно, чтобы,
не просто,
да, чтобы кого-то, да, вот там вот. Лоббировать надо, как мне сказать.
Ну, есть же, опять же, какие-то такие, ну, будем говорить, стандартные методы. То есть у нас есть Change.org, да, можно повесить петицию. Если не ошибаюсь, там 100 тысяч она должна набрать, ее рассмотрят. Опять же, понятно, что вряд ли 100 тысяч голосов будет только переводчиков. Вот. Но у нас есть студенты, которым надо сказать, вы понимаете уже значимость там. У нас есть еще какие-то категории. Мы готовы вас поддержать. Я тоже сторонник того, что если какая-то любая абсолютно сфера нашей жизни или отрасли, она упорядочена и упорядочена грамотно, это, конечно, хорошо. То есть есть сферы, которые, ну, практически там, допустим, не подлежат регулированию, вот, и очень часто в таких сферах регулирование просто очень усложняет весь этот процесс, в итоге люди просто запутываются, в итоге бросают, и вот у нас, я не знаю, сейчас в том году я еще это отслеживал, сейчас абсолютно перестал, была какое-то там слово, было красивое, гильотина, Вот, не помните, как вот этот гильотин назывался? Короче, идея там какая? У нас есть 2000 правонарушений, изложенных в административном кодексе, вот, половину надо просто выкинуть. Я не помню, как она называлась, какая-то не административная гильотина. Но смысл был в том, что вот отрубить сразу большой кусок, потому что он бессмысленный. То есть там собрали в правительстве большую рабочую группу, ее там чуть ли не руководитель всего аппарата возглавляет, регуляторная гильотина, по-моему, называется.
Да,
вот,
ой, какой сложный.
Потому что у нас тоже это касается.
А, вот, да.
Мы с образованием тоже там гильотина существует.
Вот, потому что я когда в эту группу пришел, мне говорят, мы проанализировали, значит, какие-то наши нормативные акты. Там есть нормативный акт вот 872 года. То есть его вообще никто не помнит, но он формально не отменен. Вот он был принят. И, конечно, уже никто с этими актами не ходит в суды, там это никому не нужно, но все-таки правовое государство должно иметь нормальную правовую основу. И если там есть какие-то нормативы, там, условно, еще в пудах, в аршинах, там что-то там должно совпадать, ширина кареты и вот это все остальное, а они говорят, зачем это все? Ведь это же, ну, условно, так или иначе, проверяется. То есть давайте мы вот это просто все отрубим. Вот. И, конечно же, если какие-то нормативы написаны так, что уже они либо устарели, там, либо что-то еще. Вот сейчас у нас идет реформа миграционного законодательства глобальная. И там, ну, у нас же часть законов сейчас действующих, они от 96-го года. Ну, в 96-м году у нас, соответственно, ну, опять же, в 96-м году-то их писали те, кто, в общем, в Советском Союзе сформировался окончательно. 96-й год для него не очень понятная ситуация. Ну, пишем, как привыкли, да, как привыкли, что приезжает, не знаю, там, в неделю один самолет иностранцев, за каждым 3 чекиста по 8 часов в смене, да, смотрят, где, что, как. У нас, например, до сих пор не урегулирована вещь, такая называется, принимающая сторона, ее давно нет. То есть, если раньше мы были все советские граждане, мы ездили куда нам нужно, а приезжающий иностранец, это был визовый формат. То есть, был человек, который выслал ему приглашение, и он, очевидно, принимающая сторона, он его пригласил. Ну, ты пригласил, ты за него и отвечай. Есть ответственность принимающей стороны. Сейчас у нас 9 миллионов иностранцев, они просто садятся на самолет, пролетают в безвизовом режиме. Какая у них принимающая сторона? А у нас иностранец не может до сих пор сам себя поставить на учет. Это должна делать принимающая сторона. Вот он вышел с самолета в Домодедово. Где у него принимающая сторона? И в итоге пришло все к тому, причем это, опять же, не то чтобы где-то прописано, но вот сейчас сложилось так, что принимающей стороной является человек, который представляет жилье. То есть это либо собственник квартиры, либо, соответственно, какой-то там сотрудник общежития, он идет в отдел, заполняет эту безумную, бессмысленную клетку. В итоге там 90%, я не знаю, даже 95%, наверное, не проживают там, где зарегистрированы. Вот сейчас идет огромная проблема. У нас граждане Киргизии, в первую очередь, привыкли, что они приехали в Россию за 6 тысяч рублей на Серпуховскую, купили себе на год регистрацию, и год они легально, законно, никому не нужны. Вот, сейчас наводят порядок, и за последние полгода, соответственно, там сотни тысяч снимают с базы. И если, например, у нас граждане, которые вынуждены, ну, как по закону должны платить патент, то есть это там Узбекистан, Таджикистан, там Молдова, вот, была еще Украина, сейчас уже нет, вот, они привыкли, что надо оплатить патент на основании оплаты, значит, они продлевают, там более-менее порядок. То если брать страны ЕАЭС, ну, как бы просто приехали, купили и ходят, и все, то есть вот. И сейчас собираются круглые столы, говорят, так, надо срочно что-то делать, надо вернуть, тут было смешное достаточно совещание в мэрии Москвы, когда встали люди, говорят, так, почему нас снимают базы, значит, надо принять какие-то меры. И встал очень грамотный человек, он сейчас командует одним из подразделений, вот, и он говорит, правильно ли я понимаю, что мы здесь собрались для того, что вам не нравится, что, значит, у нас наконец наводится порядок, и все происходит в соответствии с законом. То есть, вот, ну, там как-то круглый стол сразу разбежался, потому что ты что тут скажешь, то есть, вот, но такой бардак есть. Вот, поэтому наверняка, конечно же, ну, многие сферы, как вот мы с Георгием Александровичем обсуждали, да, какие-то моменты, которые в образовании неплохо бы порегулировать, что-то там гильотины отрубить, что-то, может быть, наоборот, добавить. Также наверняка, конечно же, и у вас в системе есть какие-то свои сложности. У нас осталось буквально полторы минутки. Может быть, у вас есть какая-то веселая история какая-то нам на финал передачи. Вот, и поедем домой ужинать.
Веселые, у переводчиков много разных веселых историй. Вот, но во всяком случае, просто хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание. Вот, мы есть, и без нас очень сложно, и самое веселое то, что переводчика никакой робот, никакой механизм, никакой машинный перевод не заменит. Всякие обещания, что скоро переводчиков не будет, это все, конечно, неправда. потому что главное в переводчике – это его способность думать, ориентироваться в ситуации. Машина на это не способна. Переводчик способен ассоциировать, машина нет.
Ну да, у нас вот наш руководитель аппарата Федерации мигрантов России, она закончила Сорбонну сама по себе, и когда нужен какой-то перевод с французского, вот, да, мы пытаемся что-то переводить в Google-переводчик, потом «Маш!» и уже, собственно, получаем хороший результат. Хорошо, спасибо вам большое за то, что вы нашли время прийти сегодня к нам на эфир. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Уважаемые слушатели, в следующую среду, заранее даже скажу, кто будет, будет руководитель проекта «Дети здесь». Это очень интересный проект, и в следующую среду вы о нем услышите. Спасибо, всего хорошего!